Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня в день работников бытового обслуживания населения и ЖКХ у нас в гостях вице-президент «Опоры России», руководитель направления строительства и ЖКХ Евгений Шлеменков. Евгений Иванович, вот вопрос по поводу... Сейчас заканчивается, уже подходит к концу отопительный сезон. И с каждым новым сезоном все равно возникают какие-то новые вопросы, да? Особенно если приходится сталкиваться на разных жилых объектах. Где-то там общий домовой прибор учета, да? Где-то индивидуальный, где-то еще что-то. И какие-то просто нереальные цифры за отопление, хотя, казалось бы, может быть, человеку такая температура-то и не нужна. Порой, знаете, уж слишком.
Да, порой мы, бывает, открываем все.
Перетапливаю, да. И получается, что, ну, это же неэффективно. Вот так вот натапливать, то есть это как бы деньги на ветер, теплопотери очень большие. Вот этот вопрос как-то решается с теплопотерями, с перетопом, да.
Начнем с того, что вообще говоря, из тех денег, которые мы с вами платим за коммунальные услуги, и в некоторых регионах до 80% это стоимость как раз отопления. В нашей стране это важный вопрос, потому что мы полгода с вами живем при минусовых температурах, и без отопления нам сложно. Плюс ко всему, большая часть систем, которые у нас в городах поставляют тепло в наши дома, это системы, которые являются такими гигантскими общими для всех. То есть тут выбора особого нет. Есть крупные ТЭЦ, от них идут тепломагистрали, и это тепло мы получаем в наши дома. Значит, ну, мы не будем говорить там о потерях, которые происходят. Они, конечно, есть, потому что все же остывает на время транспортировки и так далее. То есть это не самая эффективная система отопления. Значит, в новых микрорайонах, в новых городах, в новых домах уже достаточно активно применяется локальное отопление. Это и дешевле, и правильнее. Ну, то есть ставятся, скажем, в квартирах котлы газовые, да, и ты сам себе определяешь, какую комфортную температуру тебе держать, как расходовать этот газ, и платишь за фактически расходованный ресурс. Вот. Но это, к сожалению, небольшой процент от всего нашего отопления. Значит, в то же время мы прекрасно понимаем, что у нас один сезон, один год не похож на другой. Бывают и жесткие зимы, бывают теплые такие, как вот в Москве была прошлая зима, например, да. Вот. Но дело в том, что ТЭЦ, они планируют свою работу, исходя из, так скажем, экстремальных значений. И понятно, что они не способны, ну, просто это физически невозможно, выработанное тепло каким-то образом законсервировать на последующее использование и так далее. То есть сколько произвели, столько и вынуждены потреблять. Поэтому, естественно, они навязывают это потребление и потребителю. И, естественно, там, где есть общедомовые счетчики, это лучший случай, а там, где нет, то это просто расчетные тарифы. И мы платим за все, что они произвели. Есть так называемое выражение «жизненно необходимая выручка». То есть выручка, которую необходимо получить тепловикам, чтобы вообще ТЭЦ работала, чтобы их было и на оплату топлива, и на всю систему, и так далее, и так далее. Вот они к этому, естественно, стремятся. Но нас-то это, конечно, не устраивает, именно как потребителей, потому что нам нужно именно столько, сколько нам нужно. Поэтому выходы здесь как бы два. Первое — это развивать все-таки ту систему, которая позволяет локально решать эти вопросы. Сейчас даже можно не обязательно там, скажем, решать на квартирном уровне. Это можно делать там на уровне микрорайона, на уровне нескольких домов. То есть вот сами станции, где, собственно говоря, подогревается вода, подогревается теплоноситель, они могут располагаться внутри микрорайонов. Сокращаются, значит, транспортные расходы, сокращаются теплопотери на теплопередаче и так далее. Это тоже хорошо. Второе, там можно...
А насколько большие вот эти станции?
Не, они небольшие. На самом деле в Москве их достаточно много, например, и не только в Москве.
А они могут встраиваться в здания?
Как правило, они есть так называемые крышные котельные, которые могут вообще располагаться...
Я просто видел нечто подобное.
Да, есть. И они очень эффективно работают. Вот. А есть такие, которые, ну, скажем так, располагаются в специально построенных помещениях, как правило, примыкающих к какому-то жилому дому или административному корпусу. Потому что, скажем, если есть административный корпус управляющей компании, то там может быть и рядом вот такой тепловой пункт. Вот. Это позволяет еще и очень быстро реагировать. То есть сегодня температура поменялась на улице, значит, сегодня можно и температуру теплоносителя уменьшить, соответственно, меньше тратить на топливо и так далее. То есть такая более гибкая система. Ну и второе, конечно, мы должны активно работать с крупными ТЭЦ именно с точки зрения того, чтобы все-таки большая часть того, что мы с вами потребляем, потреблялась через учетные приборы, чтобы эти учетные приборы позволяли, в том числе и регулятивные возможности, вот те же самые, то есть прикрыть заслонку тогда, когда нет необходимости, там, скажем, поднимать температуру теплоносителя, скажем, до 100 градусов, хватает там 65 для того, чтобы в квартире было 22-24. Вот. Это работа, которую надо вести постоянно, и которая, в общем-то, требует достаточно серьезных затрат, но она достаточно хорошо окупается. Окупается с точки зрения потребителей, я имею в виду, прежде всего. То есть он платит ровно за то, что потребил, и то, что ему потребно. Вот. Но проблемы, естественно, пока еще есть, потому что вот то так вот в одно касание этот вопрос не решить.
Евгений Иванович, по поводу управляющих компаний, вот на примере последних там лет 50, вот так вот на дистанции, если посмотреть, можно сказать, что ситуация выправляется, потому что действительно складывалось впечатление в последние годы, что, опять же, и по новостям, по различным там уголовным делам, разбирательствам, жалобам жителей, в том числе коллективным, что достаточно непрозрачный рынок, ну, в большинстве своем, очень много каких-то непонятных игроков, непонятное ценообразование. А вот изменилась ли ситуация хотя бы?
Конечно, ситуация меняется. И я могу сказать так. Дело в том, что управляющие компании в разных случаях работают в совершенно разных условиях. Одно дело, если у тебя жилищный фонд новый, другое дело, если ты управляешь жилищным фондом, которому по 60-70 лет. Второе, одно дело, если ты работаешь в мегаполисе, другое дело, если это маленький поселок городского типа, где достаточно... небольшое количество потребителей, вот, но все равно они требуют той же самой заботы, что и большом это самом. Значит, мы как-то пошли вот несколько лет назад по такому пути, что управляющих компаний у нас их было много. И эти, мы надеялись на то, что вот, конкуренция позволит повысить уровень оказываемых услуг и даст возможность, ну, так скажем, проявлять большую инициативу. Потому что те услуги, та наборка услуг, которые мы предоставляли, там, скажем, 20 лет назад, она сильно-сильно поменялась, и сегодня у нас и дополнительных услуг достаточно много требуется, которые вот та же управляющая компания может оказывать, а может не оказывать. Может, имеет возможность, значит, окажет. Не имеет возможности, значит, не окажет. Вот. Но это привело к чему? Это привело к тому, что у нас очень разный уровень услуг оказался. То есть там, где это были новые микрорайоны, там, где приходили специалисты с хорошей подготовкой, там, где собственники тоже были консолидированы и могли влиять на деятельность управляющих компаний, там, как правило, ситуация была намного лучше, и услуги достаточно серьезно отличались от общегородских в лучшую сторону. А там, где вот такого не случалось, то есть в старом фонде, да, было гораздо хуже. Вот. Большая часть мегаполисов пошла по пути такому же, как это сделала Москва. То есть ну, вы знаете, что у нас есть жилищник в Москве, который средний уровень услуг обеспечивает. Он кому-то нравится, кому-то не нравится, но он вот тот самый средний, который позволяет содержать город в относительном порядке, в относительной этой самой чистоте и оказывать услуги достаточно высокого качества. Но у требовательных потребителей, естественно, не все его пожелания могут быть выполнены. И вот там, где хорошие управляющие компании сложились вот в этот период до того, они, в общем-то, существуют, они развиваются и также действуют, как и было. Значит, на самом деле возник перекос в том плане, что у нас вот этот рынок в связи с тем, что вот эти государственные компании появились, он стал, ну, так скажем, более монополизированным. И, конечно, вот этим структурам, которые, в общем-то, что уж там говорить, напрямую связаны с администрацией местной, им гораздо легче решать вопросы, гораздо легче получать в управление большее количество жилья. И здесь вот как раз, так скажем, бизнес-структуры частные, они, конечно, в худшем положении, что ж тут говорить. Более того...
Евгений Иванович, да, к сожалению, у нас время подошло к концу. Я надеюсь, что мы в достаточном объеме обсудили проблемы ЖКХ. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Евгений Шлеменков, вице-президент «Опоры России», руководитель направления строительства и ЖКХ, был у нас в гостях.
Спасибо.
По душам.